главное направление деятельности современной земной церкви постепенно более и более склоняется в ту сторону, которая ближе к миру, как бы, которая приближает мир к церкви или наоборот церковь приближает к миру. Вот это два совершенно разных направления. Первое направление, когда церковь приближается к миру, оно опасное направление. Потому что когда церковь опускается до уровня грехов народа, чтобы как бы легче с народом общаться, говорить и через это привлечь, это опаснейшее вообще направление, оно называется секуляризация, то есть обмерщение церкви, когда церковь начинает исполнять такие дела, которые никогда не исполняла, забывая свое главное предназначение. Но интересно то, что в этом направлении сейчас мощная такая активизация в церкви, и давление идет прямо сверху, со стороны Московской Патриархии, потому что говорят, что это то, что сегодня решено всеми архиереями церкви. И это надо слушать, это надо исполнять, это мнение, это голос всех архиереев нашей Русской Православной Церкви. Ну, конечно, как при этом возразить, и опасно даже возражать. Ни один пастырь против ничего не может сказать, вот его просто как минимум не поймут. Максимум ему сделать предупреждение, а потом вызовут на епархиальный совет и что-нибудь ему предложат другое. Если он в каком-то хорошем храме служит, его отправят туда, где не очень благополучное место, нет прихожан, в область куда-нибудь. В область, где и школу-то нет. А у него, положат там трое-четверо детей, детишек возят, или они в интернате там. Ну, кто туда готов сегодня ехать на такой подвиг, потом кому там проповедовать? Там действительно культурно-массовую спортивную работу не с кем организовывать, там... Может быть, народу-то почти нет, вот, но, а здесь как ее не организовывать, здесь требуют. Итак, если вот это направление, чтобы церковь приблизилась к народу, доходя до уровня потребительских способностей, вот потребностей народа, то здесь, конечно, для покаяния места не остается. И наоборот, как всегда делала церковь, правильный вариант совершенно другой. Как народ поднять до уровня церковного, до уровня евангельского, вот же задача. И Господь с этого начал, а до него еще Иоанн, Предтеча, Креститель Господень, и все апостолы, и все равноапостольные, и все святые архиереи и пастыри, которые в последующие времена в церкви были. Итак, нет другого пути, кроме как проповедовать истину и отучать народ от той греховной жизни, в которой народ привык жить и живет, и возводить как-то народ, поднимать постепенно до уровня евангельской жизни. Вот если этого не делать, ну тогда что остается? Остается только внешнее, обрядовое, вот это современное культурно-массовое, которое не задевает глубину души человека, наоборот, заворачивает где-то в оболочку православия заворачивает все вот эти вот процессы духовные, и человек думает, что этого достаточно, что это примерно то и есть, что надо. Ну, а обнаруживается результат вот этой нашей неправильной деятельности, к сожалению, только после нашей кончины. Ладно, если... Здесь кто-то при жизни здесь будет иметь какие-то серьезные искушения, скорби, в которых Господь, видя, что такой человек еще может сокрушиться духом, может спасаться, то Господь попускает такому человеку падение, какие-то бедствия, в результате которых по неволе начинает человек задумываться, как же я так? Столько лет я уже в православии, столько лет я в храме, столько лет исповедуюсь, причащаюсь, кроме того, что и пощусь, там, и читаю, там, и каноны, и акафисты, и прочее. И что же со мной случилось? Например, пал в такую-то вот яму, весь измазался там в какой-то грязи греховной, и в недоумении такой человек идет, что делать-то? А если он даже придет и скажет это на исповеди, его утешат, успокоят быстренько, грех отпустят и почти сразу отправят причащаться. Вот традиция, современная традиция такая, не так, что ты попал как бы в критическое состояние, ты умер. Вот как в болезни поступают с человеком, который жил, за своим здоровьем не следил, болезни невидимо там развивались, все делал для того, чтобы это все там прогрессировало. В конце концов, раз, какой-то удар, человек попадает в больницу. Хорошо, его на скорую успели довезли, в реанимацию, и там искусственным образом поддерживают человеку жизнь. Но разве такому человеку, когда он придет в сознание, сразу говорят, одевайся, до свидания, иди дальше, что ли? Так, ну, после такого страшного кризиса нельзя же человека сразу выгонять. как-то положено провести определенные исследования, установить какие-то причины, ну, помочь, если операцию делали, резали там его, например, ну, как его сразу отпускать, это немыслимо. Хотя сейчас, говорят, сокращают сроки госпитализации, побыстрее переводят там на другие формы лечения, на поликлинику, но, тем не менее, процедуры же все какие-то они выполняют, установленные их правилами. У нас в церкви никаких правил в данном случае не существует теперь, кроме одного единственного. Традиционно уже внедренного такого правила, после смертного греха немедленное отпущение греха, только назвал, как бы проявляется любовь к человеку. Любовь. Нельзя человека озлоблять, у него так в страдании, он и так в переживании, там в скорби, прощается, отпускается, я иерей, власть у меня данная там и так далее. Раз, все, причащаться будете? Человек говорит, а можно? Так нужно причащаться. Откуда у вас силы возьмутся для борьбы с грехом? Вот такая теория, это новая теория, и об этом даже никто не задумывается, что это новый взгляд, новый, такого никогда в церкви не было. Вот что значит не учить тому традиционному нравственному преданию, которое было в церкви всегда, много веков, да даже уже 2000 лет, надо бы было сказать, с начала появления христианства, с момента искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Ведь в посланиях апостольских уже это определено, есть грех смерти, есть грех не к смерти. Апостол Иоанн Богослов четко уже это определил. Апостол Павел называет грехи смертные, прямо тут их называют целую группу, там целую пачку, там отдельные какие-то смертные грехи. И говорит, вот эти Царствие Божие не наследуют. Не наследуют. Если они не наследуют Царствие Божие, то как они сразу могут Царствие Божие в себя принять? Ведь причащение святых Христовых тайн – это принятие в себя Христа. Христос есть царствие Его, Царствие Божие. Как он войдет сразу в сердце такого человека, когда здесь совершен смертный грех? И последствия этого смертного греха, они присутствуют и долгое время присутствуют. Недаром же в Древней Церкви были определены достаточно длинные эпитимии, в зависимости от степени тяжести греха и срок эпитимии был больше или меньше. Но эпитимия предполагалась обязательно. По ходу этой эпитимии не было просто, что выгнали человека, пошел вон, ты, значит, противен нам и так далее. Нет, его принимали как больного, но как больного не пускали среди здоровых. Если он изгнал из себя Царствие Божие смертным грехом, изгнал из себя Христа, то теперь целая процедура должна была быть назначена, как обратно такому человеку примириться со Христом. Смертный грех замыкает человека немедленно, внутри себя отвергает Христа, предает человека в лапы злым духом. Как теперь обратно Христос туда войдет? Дальше ты, человек, пройди процесс исцеления души. Потому что смертный грех – это не просто что-то свалившееся откуда или прилетевшее невесть, каким ветром сюда занесенное. Это результат твоей страсти. Есть развитая страсть? Одна хотя бы из них. И другие страсти я тоже развиваю, не сижу за ними, который-то из них удар нанесет. И смертный грех – это плод на дереве страсти, плод. То есть это просто очень большой плод, очень ядовитый плод. Множество других плодов я не знал, не замечал. Я этими другими грехами я развивал эту страсть. Я ее развивал. В результате она стала такой мощной, эта страсть, что как только злой дух изловчится, найдет удобный момент, он ударит человека насмерть смертным грехом, который будет как плод на этом дереве страсти. Плод. Вот. Это не откуда-то взявшиеся отдельные там особые какие-то грехи. Они плодятся этими же страстями. И страсть тогда начинает плодить смертные грехи, когда мы ее развиваем много лет. И грехи из этой страсти грехами не считаем. И тяжкие грехи пропускаем, и любим их, и не хотим с ними бороться. А уж простительные грехи по этой страсти, так вообще мы говорим, да это уж что за грехи? Это там пылинки какие-то, не пылинки, а песчинки, говорит святитель Игнатий, песчинки. Пылинка и песчинка – это разные совершенно, ведь, да, с точки зрения человеческого понимания вещи. Пылинка, да, это пылинка, это что-то ничтожно вообще мало. Ногой наступил – не чувствую, рукой придавил – не чувствую, это пылинка, вот. Рукой только если провести по столу, на котором много пыли, вот тут останется такая полоска, ее уже как-то можно видеть. И то, что это такое? Оно вот дунуло, его нет. А песчинки – это уже другое. Если эти песчинки попадут в ботинок, и ходить с этими песчинками, можно надрать ногу хорошенько. А если ладонь вот так положить на песок и тереть долгое время, он раздерет просто кожу. Это песок. Это очень крепкие такие, хотя и мелкие, но крепкие частицы. Их видно на глаз, видно. Вот святитель Игнатий говорит, простительные грехи – это песчинки. Они малы по своему размеру, но они опасны, они вредны. И если эти песчинки не считать грехами, то их набирается и маленькая щепотка за день, и маленькая горстка, а потом и кучка маленькая, а потом человек полгода проживешь, у тебя целый мешок будет их. И вот как с этим мешком? Он говорит, что мешок на спину привязать пловцу, это его утопит, что большой камень привязать, смертный грех, это одинаково утопит человека. Поэтому вот эти вещи-то, они вообще сегодня не преподаются, об этом никто не знает. Если уж смертные грехи прощаются налегке, просто так, и иди причащайся. И никакой процедуры исследования человека, никакого исцеления человека, никакой борьбы, никакого пролития крови, потому что любая страсть – это болезнь. И чтобы эту болезнь исцелить, целый процесс лечения, болезненный, мучительный. Как люди лечатся порой годами, десятками лет, и все время лечат какие-то свои хронические болезни. Там у них и процедуры, и таблетки горькие, и уколы, и всякие разные там другие вещи, которые назначают врачи, вплоть до операций. Но так и страсти лечатся очень тяжело. Причем удивительно, когда врач лечит болезнь, он говорит, вот эти обострения у вас будут регулярно, и вы будете попадать сюда в больницу вплоть до реанимации, если вы не будете выполнять вот таких правил жизни. И врач определяет человеку, например, правила питания, какую-то диету. То есть надо, говорит, вы уже посадили свой вот этот орган, и его надо беречь. У вас должна быть такая диета. Или такое вот поведение, так вы должны жить, а вот этого не делать ни в коем случае. Зачем? Чтобы не обострять вот эту свою болезненность. Тогда проживете дольше, он говорит. Так и в духовный план такой же. Если нам говорят, что вот этот смертный грех родился от такой-то страсти, и неминуемо это будет повторяться, а тяжесть смертного греха нужно объяснять человеку, это смерть души, мгновенная смерть души. Исправить ее ничем нельзя, кроме как длительной борьбой с той страстью, которая породила этот грех. Это долгий, страшный достаточно процесс, но требуется исследование, и нужно объяснить человеку, в чем эта страсть в нем проявляется, в чем он ее любит, в чем он ей потакает, и надо убедить человека бороться с этими проявлениями, как с грехами. Если этого не делать, то идет естественное развитие страстей. Дальше это развитие, оно естественным образом предполагает или повторение смертных грехов, или, по крайней мере, такое развитие страсти, что она точно так же замыкает человека от благодати, закрывает. Человек не может принять благодать, потому что страсть – это подобие дьяволу. И человек, если имеет подобие дьяволу, то Христос в такое сердце войти не может. Там ему нет места, потому что между Христом и Велиаром ничего общего быть не может. Есть подобие Велиару – все, Христос не может войти в это сердце. При том, что мы можем годами регулярно исповедовать что-то и причащаться, пытаться, думая, что принимаем в себя Христа. А это бывает в осуждении. Итак, когда нам эти вещи вообще не говорят в храме, вообще, то мы и изображаем узкий путь в виде только лишь того заужения, которое чуть-чуть нас отличает от этого мира безумного, в котором мы сейчас живем, который так вот стремится прямо к концу, бегом уже бежит мир к своему концу. Мы, находясь в этом же потоке, мы должны здесь опять смотреть, так я отличаюсь все-таки от этого мира. Чем? Тем, что соблюдаю внешние обрядовые формы какие-то и нормы, вроде бы отличаюсь. А в глубине, внутри, в чем отличие? Мир грешит вот этими грехами по этой страсти. Вот этими грехами каким-нибудь. Ну вот этими вот, смертными. А я грешу вот этими грехами. Если я их до сих пор не считаю грехом. Значит, выходит так, что я ничем, в принципе-то, от мира-то не отличаюсь. Только лишь немножко качеством проявления той или иной страсти, но страсть-то жива. Ей не обязательно иметь вот эти грехи, ей достаточно иметь вот эти грехи. И страсть жива, дерево растет, оно, крона у него больше, ветви толще, плодов больше, вплоть до смертных грехов. Или что, христианин только тем отличается, что не делает смертных грехов, а мир делает. Так мы современных христиан предлагаем им проверить себя по дневнику кающегося, и лицо краснеет у людей. Краснеет. 20 лет человек ходит в храм, причащается регулярно, а смертные грехи свои не знал и не знает. И оказывается, с ними причащался. А если и назовет, сразу отпустит и сразу допустит причащаться. Вот примерно такая традиция, примерно такое нравственное предание сложилось сегодня в земной церкви. И мы живем вот в области этого нравственного предания, и как-то мы еще думаем о том, чтобы спастись. Что является практически невозможным.